Индийский покойник. Четвертый рассказ Бетала.
Удайпур, Викрамушка, не только в твоем царстве имеется. В стране кератов целых два Удайпура, а то и три или даже четыре. Никто их не сосчитает. Непростая эта страна. Горы да ущелья, хребты да долины. И в каждой долине свой язык и свое государство. А где и по два, и по три. И раджи, и махараджи, и там видимо-невидимо. И все такие важные, все с такими амбициями. И все свою родословную от лунной династии ведут. И никак иначе. Однажды забрел в страну кератов молодой художник из Бихара. Направлялся он в долину Катманду. Кто-то ему напел, что по его специальности там очень много работы. Удайпурское княжество он проскочил бы и не заметил. Но на свою беду пришел он туда поздно вечером, в новолуние. Ну и пришлось ему заночевать в какой-то рощице на окраине какого-то села. И невдомек ему было, что не село это, а стольный град Удайпурского Махараны. А рощица, в которой он заночевал, тоже была непростая, а очень опасная. Мужчинам туда запрещалось ходить прямо под угрозой смертной казни. Это был секретный девичий сад, в котором жили местные принцессы. Поутру вышла младшая принцесса в сад и увидела там незнакомого мужчину. Хотела испугаться, да не успела. Разглядела, что не мужчина это, а юноша. И очень даже симпатичный юноша. И не просто симпатичный, а даже очень красивый. И залюбовалась на спящего, и не удержалась. Наклонилась и чмокнула его в щечку. Тут художник глаза открыл и глазам своим не поверил. «Кто ты, красавица?» — спрашивает. «Фея ли ты небесная? Или нимфа? Или богиня?» А она ему отвечает: «Незачем тебе об этом знать. Собирайся-ка лучше, побыстрее. Да беги из этого сада через вон ту калитку, покуда стража тебя не заметила. Иначе запросто жизнью простишься». Художник девицу послушал и сад покинул. И пошел своей дорогой в Катманду. А не идется ему уже. Никак красавицу забыть не может. В полдень присел под деревом, лепешку достал. А есть не хочется, и жить не хочется, и рисовать не хочется, а хочется только в Удайпур вернуться. Но зачем туда возвращаться? Ясно ведь, что девица не из простых. Художнику до нее, как до луны, пешком.
И тут выходит к нему из лесу старец пепельно-серый, с полосатым лбом и железным трезубцем. И вопрошает грозно: «Чего ты тут расхныкался?» Парень вскочил, ладошки сложил, вышел, лба поднял. «Бомж Шанкар Бабаджи, угораздило меня вот влюбиться. От несчастной любви я страдаю». И рассказал про волшебный сад и неземную красавицу. Старца эта история немало позабавила. «Так значит, ты влюбился в удайпурскую принцессу?» — воскликнул он. «И теперь, наверное, хочешь на ней жениться, да?» Художник вздохнул. «Теперь, наверное, я хочу умереть. Если она принцесса, то мне и вовсе надеяться не на что». Старик улыбнулся. «Погоди умирать. Пожалуй, я помогу тебе на ней жениться. Но для этого ты должен отдать мне свою силу и свое тело, и навек забыть свое прежнее имя, и на все, что я с тобою сделаю, отвечать только благодарю тебя, Шри Махадев, и никак иначе. Согласен ли ты на такие условия?» Художник просиял. «Благодарю тебя, Шри Махадев. Вот тебе моя сила, вот тебе мое тело. И дай мне новое имя, чтобы я поскорее забыл старое». «Твое новое имя — Савитри», — сказал Махадев. «А теперь пойдем ко мне, будешь к нему привыкать». Юношу новое имя сильно озадачило. Но он вопросов задавать не стал, а ответил, как условились: «Благодарю тебя, Шри Махадев.
и старик отвел его в свою лесную хижину, а там заставил неотрывно смотреть на блестящий шарик, подвешенный на нитке, и повторять за ним какую-то очень сложную мантру. Вскоре шар сделался огромным, как небо, и поглотил художника целиком. Внутри шара он превратился в 5-летнюю девочку и прожил 8 лет в богатой брахманской семье, с молодых ногтей обучаясь всему, что должна уметь дочь дважды рожденного. Когда же девочка вынырнула из шара и обнаружила себя в мужском теле, Махадев велел ей переодеться в женское платье и продемонстрировать свои умения. И остался недоволен. Еще 2 раза загонял ее в шар. И, наконец, добился от нее манер немыслимого совершенства. Тогда он вдел Савитре в нос волшебную сережку, и тело юноши превратилось в тело 13-летней девушки. И девушка сказала: «Благодарю тебя, Шри Махадев». А Махадев за это время тоже успел измениться к лучшему. От пепла отмылся, волосы башенкой уложил, завернулся в белое и чистое и стал благообразен и внушителен, как древний мудрец на картинке. И сказал он Савитре: «Пойдем, дочь моя, навестим удайпурского Махарану». И вошли они под вечер в генеральное село Удайпурского княжества. И произвели там немалый переполох. Никогда еще в этой глуши таких важных персон не видели. Махарана лично им навстречу вышел, поклонился и во дворец пригласил. А дворец у него был ничего себе, хоть и одноэтажный, зато с окнами. Для Шри Махадева там комната нашлась, а Савитре отвели ночевать в девичий сад. А там 3 принцессы — Падмавати, Мандаравати и младшая Амбавати — все в одной комнате спят. Приняли они Савитре как родную сестру, и пошли у них всякие разговоры, до утра никто глаз сомкнуть не мог. И песни они пели, и в игры играли, и сказки сказывали, и судачили о грядущей семейной жизни, в основном о свадьбе, конечно, даже не как. Только младшая принцесса об этом говорить не захотела. А поднялась и вышла в сад, и подозрительно надолго там застряла. Старшие советовали внимания не обращать. Но Савитре все-таки в сад сходила, и принцессу разыскала. Сидела Амба под деревом на камушке, и о чем-то горько плакала. Савитре рядом присела, и помаленьку у нее все выспросила. И призналась младшая принцесса, что сегодня утром видела она в саду нереального красавца и влюбилась в него без памяти. Имя, правда, спросить не догадалась, но она же видела, какими глазами он на нее смотрел. И она уверена, что он непременно вернется и к ней посватается. Потому что удайпурские кшатрии вот уже сколько-то там веков поддерживают брачный союз с кшатриями из другого Удайпура, который на западе. Если жених не из этого клана, то шансов у него почти нет. Тут Савитре вынула из ноздрей сережку и превратилась на мгновение в того самого нереального красавца. И сразу вставила ее обратно и сказала обомлевшей Амбавати: «Шансы у нас есть, и немалые. Сам Шри Махадев обещал нас поженить. Возможно, он сейчас как раз об этом с твоим отцом разговаривает». И Амбавати обняла Савитре крепко-крепко и горячо расцеловала. И тут уже Савитре от счастья чуть не обомлела. А Махадев в это время и вправду Махарану обрабатывал. Но не в смысле сватовства, а на другую тему. Рассказал он Махаране, что идет в Бхактапур Шиве поклониться. Махарана, как это услышал, сразу его отговаривать стал. Дорога, мол, неспокойная, разбойников нынче много. А Махадев ему на это: «Знаю, мол, но ничего поделать не могу. Жена моя покойная перед смертью очень просила отнести ее прах именно в это святое место». Тут они скорбно помолчали, а затем Махарана опять к разбойничьей теме вернулся. Сказал он, что одинокий старик, пожалуй, до Бхактапура дойдет без проблем. А вот дочку его запросто могут похитить по дороге. Ты предложил Шри Махадеву 5 человек охраны. Или даже 6. Махадева объяснил, что дочке туда идти не обязательно, а просто ее оставить не на кого. И тут Махарана редкое радушие проявил. Принялся Шри Махадева упрашивать, чтобы он Савитри в Удайпуре оставил. У него, мол, здесь все условия для содержания дочерей. Даже специальный девичий сад имеется. Махадев как бы подумал и согласился. Наутро позвал он к себе Савитри и сказал: «Сегодня я уйду, а ты останешься. Времени зря не теряй. Знакомься со своей невестой, но не забывай каждую ночь на небо поглядывать. В ближайшее новолуние ты должна прийти в мой лесной дом. Там я дам тебе новое имя и расскажу, что делать дальше». И ушел. А Савитри поселилась в девичьем саду, и все принцессы были ей очень рады. Амбавати от нее ни на шаг не отходила, и каждую ночь сидели они в саду под тем самым деревом и мучили друг друга. Савитри не раз порывалась сережку из носа вытянуть и приласкать свою невесту по-настоящему. Но Амба всякий раз говорила: «Только после свадьбы», и вставляла сережку обратно. Так 3 недели незаметно пролетели, и настало новолуние. Явилась Савитри в хижину отшельника, и Шри Махадев забрал у нее волшебную сережку и сказал: «Отныне твое имя будет Савитар». И снова достал свой блестящий шарик и велел юноше смотреть, не отрываясь, и повторять за ним другую длинную мантру. А внутри шара опять оказалась брахманская семья, но на этот раз юноша вошел в нее 5-летним мальчиком и прожил там целых 12 лет, изучая санскрит, веды, ритуалы и прочие брахманские премудрости. Нелегко ему эта наука далась. 10 раз в шарик нырять пришлось и 10 раз Махадеву экзамен сдавать. Но на 10-й раз учитель доволен остался. Сказал Савитару: «Хватит тебе учиться, пора тебе жениться». И Савитар ему ответил: «Благодарю тебя, Шри Махадев». И наведались они к Махаране. И Махадев представил ему молодого как бы брахмана. И сказал: «Этот юноша повстречался мне в Актапуре. Его зовут Савитар, это знак, неспосланный свыше. Я обещал женить его на Савитри, и вот мы пришли за ней. Вели позвать мою дочь, я объявлю ей свою волю». Махарана ему ответил честно и прямо: «Не уберегли мы вашу дочь, святой отец. Пропала она без вести в ночь новолуния, и с тех пор ее никто здесь не видел». Тут Махадеву как бы стало плохо с сердцем, а Махаране стало еще хуже. Испугался он, что брахман сейчас умрет по его вине, и тем изгадит ему карму на 10 жизней вперед. Однако Савитар не растерялся. Быстро уложил старика на циновку, влил меж зубов какое-то снадобье и долго шептал ему что-то на ухо. Наконец Махадев в себя пришел, с циновки встал и сказал Махаране сурово и холодно: «По справедливости мне стоило бы проклясть и тебя, и твое семейство. Но Савитар уговорил меня не делать этого. Воистину его великодушие не знает границ. Он просил за тебя. Хотя ты и перед ним виноват, это по твоему недосмотру он лишился невесты. Что ты готов сделать, чтобы загладить свою вину?» «Я готов отдать ему в жены свою дочь», — ответил Махарана. «Но захочет ли юный брахман жениться на дочери кшатрия?» Савитар как бы поразмыслил и великодушно согласился. Махарана обрадовался, велел своим домашним и придворным к свадьбе готовиться. А пока приготовления шли, Савитар у него во дворце жил. За 2 недели Махарана так к нему привык, что и после свадьбы никуда отпускать не захотел. Так ему и заявил: «Оставайся, мол, в Удайпуре, будешь мне наследником». Своих-то сыновей у Махараны не было. А Махадев удалился в лес. Савитару на прощание сказал: «Приходи ко мне в первое полнолуние после свадьбы. Совершим с тобой последний ритуал». И Савитар ответил: «Благодарю тебя, Шри Махадев. Приду непременно». И не пришел даже, а верхом прискакал. И богатые подарки с собой привез. Шри Махадев его встретил в своем изначальном облике. Полуголый, пепельно-серый, с полосатым лбом и безумными глазами. Разжег он большой костер, произнес над ним шепотом три короткие мантры и высыпал в огонь все подарки. А потом сказал Савитару: «Давай-ка поклонимся святому огню и Господу Шиве». И простерся перед огнем, и Савитар вслед за ним то же самое сделал. Тут у него голова закружилась, и сознание помутилось. Всего лишь на мгновение, не больше. Но когда Савитар в себя пришел и на ноги поднялся, он увидел рядом с собой себя самого. И посмотрел он на свои руки, а они оказались серыми от пепла. И посмотрел на свои ноги, а они оказались босыми и тоже серыми. И содрогнулся он от ужасной догадки и крикнул юноше, так похожему на него самого: «Шри Махадев, что ты со мной сделал? Как я теперь покажусь своей жене?» И Махадев ответил Савитару из его прежнего тела: «Я обещал женить тебя на дочери Махараны, и я исполню свое обещание. Ты обещал отдать мне свое тело, теперь и ты исполнил свое обещание. Мы с тобой в расчете, не так ли? Поблагодари же меня, ведь ты обещал благодарить меня за все, что я с тобой сделаю». «Не будет тебе благодарности, гнусный обманщик!» — закричал Савитар. «Верни мне сейчас же мое тело, не то я убью тебя!» И схватил трезубец и замахнулся. Но Махадев уже оседлал его коня и быстро ускакал из леса. А юноша, превратившийся в старика, принялся размышлять, что же ему дальше делать. Сперва он думал пойти во дворец и прилюдно разоблачить колдуна. Затем он решил, что надо день и ночь молиться Шиве, чтобы разрушитель иллюзий уничтожил злые чары и восстановил справедливость. А потом он плюнул на все, взял трезубец и проткнул себе печень. И старческое тело, которое он уже успел возненавидеть, истекло кровью и лишилось жизни, и вскоре было пожрано лесными зверями. Вот так Викрамушка святой человек обманул удайпурского Махарану и погубил доверчивого юношу. Но этот Махадев, я тебя уверяю, сущий ребенок по сравнению с тем прохвостом, которым ты меня несешь. Скажи мне, Викрам, есть ли у тебя серьезные причины доверять Виджаю? Или же ты, как тот художник, купился на полосатые лобы туманные речи? Не молчи, Викрам, Адитья. Если тебе есть что сказать, скажи это вслух, или твоя печень истечет кровью. И Викрам ответил Беталу: «У меня нет никаких причин не доверять Шри Виджаю. Вот почему я ему доверяю. Но у меня есть очень веские причины не доверять тебе, Бетал. В каждой твоей истории обнаруживается один и тот же умысел. Ты стараешься посеять во мне сомнения и настроить меня против Виджая. В угоду этому умыслу ты отрицаешь неопровержимые истины, искажаешь факты, пытаешься выставить героев дураками и, наконец, рассказываешь такие нелепицы, в которые не поверит и ребенок. Возьмем твою последнюю историю. Она совершенно неправдоподобна. Могущественный чудотворец, способный превратить мужчину в женщину и простолюдина в брахмана, затевает сложную интригу, чтобы жениться на дочери горного князька. Ну что это за вздор? Существо, обуреваемое столь низменными страстями, никогда не обретет способность творить чудеса. Такая способность дается только тем, кто преодолел страсти и возвысился над суетой мирских иллюзий. И дается она не просто так, а как знак духовного совершенства и последняя ступень перед выходом из круговорота рождений и смертей. Если аскет уже приблизился к этой ступени, зачем ему переселяться в более молодое тело? Зачем ему откладывать свое окончательное освобождение еще на несколько десятилетий? Нет, Бетал, так не бывает. Я легко поверил бы в то, что святой отшельник из милосердия помог соединиться двум влюбленным сердцам. Но финал этой истории заставляет усомниться во всей истории. Ты либо сам соврал, либо пересказал чужое вранье. Но так или иначе, хоть чего ты все же добился. Я заговорил, и теперь ты свободен. Лети же на свое дерево, вздорный мертвец. Я все равно найду способ доставить тебя к Шри Виджаю. «А пожалуй, что я полечу», — сказал Бетал, поднимаясь в воздух. «Но историю про Махадева ты все-таки запомни. Возможно, в ней больше правды, чем тебе сейчас кажется». И улетел на свой тамаринт и ловко повесился вниз головой. Викрам вернулся, снял мертвеца, заткнул ему рот своим платком и обмотал всю его голову своим тюрбаном для пущей надежности. Бетал пытался сопротивляться, отбивался руками и ногами, но не мог проронить ни слова. Довольный своим успехом, Викрам взвалил его на плечи и поволок к Виджаю. Но не пройдя 100 шагов, снова услышал знакомый голос. «Затыкаешь мне рот, Викрам Адитья? Ну и чудесно, меньше глупостей говорить буду. И не буду против Виджая тебя настраивать». А расскажу я тебе про умных людей, которые умели говорить без слов, и, представь себе, понимали друг друга гораздо лучше, чем ты меня сейчас понимаешь. Впрочем, ты ведь тоже не глуп. И есть надежда, что когда-нибудь все-таки ты меня поймешь. Или не поймешь. Но все равно послушай. И Бетал рассказал свою пятую историю.
Дмитрий Гайдук, специально для Indostan.ru. Музыка Thievery Corporation, Бука Шаде, Блютек с Шульманом, Урубамба, Пайл, Карпаты Магичны, Руам и Карибасы.